9 августа Таганский суд Москвы назначил стендап-комику и драку Мирзализаде 10 суток административного ареста по делу об унижении группы лиц по национальному признаку. Поводом стала шутка и драка о трудностях с арендой жилья для неславян в Москве. На этой неделе коллеги Мирзализаде, самые известные стендап-комики России, включая Данилу Поперечного, Михаила Шатца, Дениса Чужого, записали видеоролик в поддержку арестованного.
Начиная заниматься юмором, я даже предположить не мог, что за юмор могут судить.
9 августа 2021 года
нашему другу, коллеге Идраку Мирзализаде дали 10 суток.
За, внимание, шутку. За шутку, которую вырезали из контекста.
За шутку, в которой нашли разжигание межнациональной розни.
Хотя Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию.
Даже в таком виде на эту шутку сложно обидеться, но у кого-то это получилось.
В итоге Идрака осудили и посадили на 10 суток за слова, которые он произнес в юмористической передаче. Это ужасно и страшно.
Стендап-комики в своих выступлениях рассуждают о жизни, а в жизни зачастую происходят ужасные и далеко не лицеприятные вещи. Но рассуждать не значит призывать.
Потому что юмор и комедия – это возможность задать вопросы, возможность обозначить какие-либо проблемы.
Я присоединяюсь к тому, что было в нем сказано, но история и драка, к сожалению, намного шире, чем кажется на первый взгляд. Все произошедшее за полгода с Идраком Мирзализаде показывает нам устройство российского государства в его нынешнем виде куда подробнее, чем хотелось бы. Мы на практике видим сильные и слабые стороны нашего политического режима и его приоритеты. 1 марта этого года в юмористическом шоу «Разгоны» Идрак пошутил на вообще-то довольно существенную тему для российского общества. Он напомнил о том слоне, которого все видят и никто не замечает, о системной дискриминации вообще всех, кто входит в чрезвычайно размытое понятие «неславяне». Эта дискриминация наиболее ярко проявляется при сдаче жилья и работает совершенно безотносительно гражданства, происхождения и степени владения русским языком. Просто по принципу «рожи не вышел». Каждый человек, открывавший в своей жизни любой сайт или газету с объявлениями о сдаче жилья в наем, наблюдал это перечисление через запятую. Без детей, без животных, только славянам. Это глубоко укоренившаяся ксенофобия, с которой огромная доля российского общества, иммигранты и граждане сталкиваются постоянно. Она постоянно делает их жизнь хуже и дороже. Если у вас чуть более смуглая кожа и чуть более темная щетина, то аренда квартиры станет настоящей проблемой. С этой проблемой, которая появилась совсем не вчера и известна более или менее всем, российское государство, бесконечно штампующее законы о разжигании розни, ничего не делает, даже на риторическом уровне. Да, системная дискриминация на рынке жилищного найма существует. Существует просто как погода на улице, как обстоятельства непреодолимой силы. Это реальная проблема. Не вымышленная и не виртуальная, вроде постов во ВКонтакте и лайков в Твиттере. Эта проблема очень дурно влияет на общественное здоровье. Огромные доли общества каждый день напоминают, что они – люди второго сорта. Но с этой проблемой никто ничего не делает. Шутка и драка, высмеивающая такие практики спустя несколько месяцев, попадает на глаза сначала телеканалу «Царьград», а потом, уже совершенно вырванная из контекста, проходит по всей бесконечной сети прокремлевских СМИ – с самой главной остановкой в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева. Осторожно, я сейчас включу. Уберите детей от телевизора. Если что, перемотайте.
Вот это сейчас что было? Притом, это человек, которому уже не раз сдавали по башке во время выступления, когда он оскорблял девушку. То есть, это такой известный. Он, видите ли, комик. То есть, и он сравнивает с русским, с таким матрасом. А это, извините, не статья? А что он вообще в России забыл? Как я понимаю, на протяжении долгого времени он пытается получить гражданство. А что ему делать в нашей стране?
Надо сразу сказать, что Владимир Соловьев и все его коллеги недобросовестно заблуждались, натравливая свою публику на стендап-комика. Они сознательно лгали. Кусок разгонов был нарочно обрезан таким образом, чтобы фраза «и драка» совершенно утратила первоначальный смысл и звучала как оскорбление, хотя таковым не являлось.
Потом я выхожу, и я матрас с братом выкидываю, который тоже не русский.
Матрас?
Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в говне. Ладно, не нужно было говорить.
Я видел матрас действительно в говне.
Матрас весь в говне. Просто, я не знаю, если что, предыдущие съемщики русские, и, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать. Я решил снять новое жилье, необходимость возникла, и я столкнулся с обычной проблемой любого нерусского человека, который хочет найти себе жилье. Точнее, в голове я с этой проблемой
столкнулся. Где будет жить гарем?
Ну да.
Сразу после эфира Соловьева какие-то одурманенные пропагандой люди перешли от слов и угроз в соцсетях к делу. И драка избили прямо в центре Москвы. Тут мы видим, как работает первый компонент российского государства – пропаганда. Пропаганда в поисках зрителя постоянно должна генерировать конфликт. И, как следствие, врагов. Не может Алексей Навальный быть единственной целью для ядовитой слюны Владимира Соловьева. Работа пропагандиста – наполнять свои многочисленные эфиры каким-то содержанием, каким-то поводом для публики ощутить фрустрацию. Конечно, Владимир Соловьев знать не знает никакого Идрака Мирзализаде. Ему просто-напросто подвернулся удачный отрывок видео, на котором можно построить рейтинговый эфир. Сеанс искусственной истерики, которого от него и ждет зритель. Но ненависть далеко не всегда остается внутри экрана. Да, 99,9% зрителей просто проглотят очередную истерику, забыв о ней на следующий же момент после закрытия Ютуба. Но охват таков, что найдутся те единичные люди, у которых воодушевление новым врагом народа превратится в реальное действие. И здесь это произошло. Человека избили. Спустя 2 месяца эти люди все еще неизвестные. Ничего не слышно о возбуждении уголовного дела или хотя бы о проведении доследственной проверки. Базовая функция государства, которая родилась задолго до самого концепта государственности, это обеспечение безопасности. Зачем мы выбираем вождя и кормим дружину? Чтобы они защищали наше поселение от набегов снаружи и пресекали неконтролируемые мордобои внутри. Все прочие функции государства, даже образование и здравоохранение, вторичны по отношению к этой самой главной. Монополия на насилие дана для того, чтобы государство эффективно боролось с распределенным насилием на своей территории. Сейчас прервемся на рекламу. Не пререматывайте, дальше интересно будет. В моей коллекции рюкзаков от XD Design пополнение. Flex Gym Bag. О. Я вам уже рассказывал об этих эргономичных городских рюкзаках с защитой от карманников. У меня были Bobby Pro и Bobby Soft. Вот такой. И вот еще. А еще я недавно себе купил, вот эти у меня рекламные были, а этот я себе купил такой вот. Рюкзак-мешок такой. Нравится. Вот. Теперь вот еще у них новинка вышла. Давайте посмотрим, что же тут есть. Внешне Flex Gym Bag более строгий и деловой. Плоский. Кажется, что не очень объемный, но на самом деле тут 16 литров. И это еще не все. Вот в этом кармане спрятано еще одно складное отделение. Раскрываем и получаем дополнительные 8 литров. Классная идея. Получается 2 рюкзака в одном. В сложенном виде он отлично подходит для повседневного использования. А если разложить, можно брать с собой в спортзал или даже в небольшое путешествие. Давайте поглядим, что внутри. Вообще, у XD Design всегда очень продуманные конструкции. Видно, что заботится об удобстве. Вот отделение для ноутбука. Сюда помещается ноут диагональю до 15,6 дюймов. Куча карманов на молнии. Можно все вещи аккуратно разместить, чтобы потом не рыться в поисках нужных. Как и у большинства моделей XD Design, у Flex Gym Bag есть внешний USB-порт, чтобы заряжать гаджеты на ходу. В этой модели он находится на плечевом ремне. Это довольно удобно. Кладете в кармашек Powerbank и протягиваете провод, и в нужный момент его отсюда достаете. Ну и, конечно, тут есть традиционная для этих рюкзаков защита от карманников. Все молнии и карманы скрыты, а на спинке есть специальное отделение для кошелька и документов. Как и все рюкзаки XD Design, Flex Gym Bag сделан из переработанных материалов. Об этом свидетельствует вот эта вот бирка. В общем, хороший рюкзак. Рекомендую. Только имейте в виду, что сейчас в интернете много подделок. Поэтому, если решите покупать, идите на сайт официального представителя XD Design. Тем более, там сейчас скидка 15% на все. А по промокоду CUTS вы получите дополнительную скидку в 20%, которая будет действовать 2 недели на все рюкзаки и сумки от XD Design. Продолжим. Существует очень много градаций участия государства в жизни общества. Оно может чем-то заниматься или не заниматься, контролировать больше или меньше, но когда граждане разрешают свои конфликты насилием у прохожих на виду, в центре столицы и под взором десятков камер, и при этом ответственность их не настигает, тут возникает вопрос, существует ли государство в принципе. Москва по состоянию на 2021 год – это город тотальной слежки. Московские власти, совершенно не скрывая того, активно копируют китайский опыт в части коврового покрытия столицы системами распознавания лиц и гордятся успехами в этом вопросе. Из практики выявления участников массовых акций и их последующего задержания прямо на входе в метро, мы точно знаем, что победными реляциями все не ограничивается. Система распознавания лиц действительно неплохо справляется со своими функциями. То есть, когда существует политическая необходимость, нет совершенно никакой проблемы не просто выявить сотни людей в полном соответствии со своим конституционным правом, вышедших на мирную акцию, но и всерьез их преследовать. Присылать наряды полиции домой, устанавливать места фактического проживания и работы, давить на работодателей, назначать судебные заседания и раздавать штрафы и сутки ареста налево и направо. Когда есть политическая задача, то аппарат государственного насилия показывает выдающийся уровень компетентности и эффективности. Мы хорошо знаем и видим своими глазами, насколько легко любая активность, хоть предпринимательская, хоть общественно-политическая, описывается уголовным кодексом. С другой стороны, когда человека под камерами избивают в центре Москвы, нападающие уже почти два месяца пребывают в статусе неизвестных. В отсутствии политической задачи, когда речь идет о реальном преступлении, а не регулировании публичной сферы, вся чудовищная система слежения, стоявшая налогоплательщикам близкой к макроэкономической сумме, как-то утрачивает свою эффективность. Нельзя сказать более внятно. Государство не справляется с выполнением своей базовой функции – быть единственным субъектом, который может применять насилие безнаказанно, с тем, чтобы насилие не распространялось. Оно хорошо справляется с насилием в принципе, ровно там, где не нужно бы, но не с тем, чтобы эффективно его предотвращать. Российское государство готово быть чем угодно – полицией шуток, всеобщим воспитателем и няней, но только не тем левиафаном, которым и должно бы быть. Насилие может быть применимо ко всем, кто средствами пропаганды объявлен не соответствующим светлому образу гражданина. Годами существует совершенно не привлекающее внимание правоохранительных органов какие-нибудь паблики вроде «Мужского государства», целенаправленные занятые преследованием женщин и ЛГБТ. Более того, наказаны будут не люди, применившие насилие, наказана будет жертва. И это третий компонент нашего государства, о котором стоит поговорить. Потому что российское государство очень сильно заботит контроль, ограничения и репрессии, касающиеся публичного поля, политики, общественной деятельности, культуры, информации. Нелегитимное насилие одних граждан по отношению к другим, буквальный мордобой в центре Москвы, это для него не проблема. Мы знали это и раньше. Это не самое большое открытие. Но кейс Идрак оценен именно своей манифестностью. С одной стороны, глухое отсутствие реакции государства на реальное преступление, с другой, административный арест комика за шутку. С одной стороны, это безумно раздутый аппарат государственного централизованного насилия. Абсолютное первенство в мире по числу силовиков на душу населения среди больших государств. Это безопасность, возведенная в религию и культ, когда ее именем можно накладывать любые ограничения, делая жизнь общества дороже и хуже. Это уголовный кодекс, ежемесячно распухающий новыми составами преступления и ужесточением санкций. И все эти действия вроде как должны вести к усилению полицейского порядка, который весь аппарат пропаганды успешно выставляет заменителем прав. Но с другой стороны, это природа информационной автократии, цель которой контроль публичного пространства. Пространство слова, мысли и политической активности. Автократия успешно занимается репрессиями в любой форме, начиная с погрома независимых СМИ, заканчивая картинным задержанием блогера Хованского по экстремистской статье за глупую песенку. Но тут же остается совершенно равнодушно ко все расползающемуся пятну самоуправства. К реальному насилию, идущему по разряду хулиганства, не требующего особого внимания, но приносящего реальный ущерб, в отличие от шуток на юмористическом шоу. Государство равнодушно к системной дискриминации по национальному признаку, хоть при сдаче жилья, хоть при приеме на работу, зато успешно репрессирует за шутки об этом. Проблема заключается в том, что настолько явные сигналы, явная политика репрессий к публичному полю и благодушному попустительству к насилию совершенно не безвредна. Когда вы наказываете за шутку и одновременно закрываете глаза на избиение в центре столицы, вы на это насилие утрачиваете монополию. Вы даете понять всем на свете мужским государствам, что они и дальше могут играть в частную полицию. Получается парадокс. Одной рукой мы создаем истинный репрессивный режим и почти официально вводим цензуру, а другой расшатываем саму основу государства. Потому что распределенное насилие и убежденность массы частных операторов этого насилия в неэффективности государства как этого насилия-ограничителя – это первый и главный признак failed state – провалившегося государства. Потому что государство, выпустившее из рук насилие, преследующее жертв, а не нападающих, это буквально государство, которого нет. Давайте посмотрим, например, того, как государство должно вести себя в такой ситуации. Мало кто сомневается, что французский журнал «Шарли Эбдо» не вызывает особых симпатий у французского же правительства. Для карикатуристов «Шарли» вообще не существует никаких ограничений. Религиозные, национальные, какие угодно другие предрассудки – это как раз их излюбленная тема. А шутка и драка, скорее всего, была бы отвергнута на редколлегии журнала как слишком мягкая. Вот «Шарли» достается абсолютно всем, и в первую очередь властям. И не всегда власти были готовы с этим мириться. Предшественники «Шарли», журнал «Хара Кири», в 1970 году был закрыт из-за шутки по поводу смерти Де Голля и позже возобновил свою работу уже под новым названием. Надо отметить, что сатира за гранью фола – это часть французской политической культуры. Но при этом издание «Шарли Эбдо» всегда оставалось достаточно маргинальным. Его тираж даже в лучшие годы не превышал нескольких десятков тысяч экземпляров. Ну, то есть не то, чтобы это был какой-то безумно важный для всех французов журнал «Луч света в темном царстве». Его исчезновение из киосков вряд ли кто-то бы заметил. Если бы не одно важное обстоятельство. В 2015 году на редакцию журнала напали террористы. Они мстили за публикацию «Шарли Эбдо» карикатурно пророка Мухаммеда. В тот день были убиты 10 журналистов, включая главного редактора «Шарли», а также двое полицейских. Неправильное государство, государство-курильщика, могло бы под шумок этой истории расправиться с нелюбимым журналом, обвинив его в намеренной провокации и разжигании межрелигиозной розни. То есть наказать жертву и заодно решить свою проблему, избавиться от критически настроенного издания. Еще принять какой-нибудь репрессивный закон, используя общественный шок, чтобы потом с помощью этого закона расправиться с политическими оппонентами. Но случилось ровно обратное, потому что произошло это в государстве здорового человека. Через несколько дней на улице французских городов на марш солидарности с журналом вышли почти 4 миллиона человек. Марш в Париже возглавлял президент Франсуа Олланд и все остальные руководители страны. В первую годовщину теракта тот же Олланд открыл мемориальную табличку на здании редакции. Ну и, конечно, расследование было довольно быстро доведено до конца, и организаторы преступления оказались на скамье подсудимых. Журнал не то что не был закрыт, но и наоборот. Первый после теракта выпуск разошелся тиражом в 5 миллионов экземпляров, что помогло изданию решить все свои финансовые проблемы. Это единственная адекватная реакция нормального государства на подобное событие. Даже когда речь идет о ком-то не очень симпатичном этому самому государству. Потому что оно обязано вставать на защиту прав и свобод тех, кто атакован насилием. Только в этом случае оно оправдывает свое существование. И наоборот, если государство ведет себя иначе в подобной ситуации, делает вид, что ничего не происходит, оно встает на сторону террористов. И тогда такое государство управляется уже не Конституцией, не федеральным собранием и даже не президентом. Оно управляется теми, у кого сильнее кулаки и мощнее автоматы. Такое государство не нужно гражданам, оно не защищает их, а наоборот, само становится угрозой. И такое государство необходимо перестраивать и возвращать в нормальное состояние. И это нам с вами предстоит делать. До вечера. Вечером будет стрим.